Добрый день, продолжаем пятый лист трактата Шкалин. Значит, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем зону ответственности тех людей, которые понесли, занимаются транспортировкой шекелей с места сбора в храм. И произошел форс-мажор, они потеряли деньги. Потеряли их, ограбили и так далее. И вот мы смотрим зону ответственности, мы пытаемся разобраться, почему они свободны, почему они не должны платить за потерянные деньги, и как мы понимаем, почему их зона ответственности прекращается в тот момент, когда из новособранных денег других людей уже начали оплачивать храмовые жертвы. Мы объяснили, что с момента, когда начинают брать новые средства, это считается как будто бы эгдеш, то есть святое имущество, оно как будто бы взяло уже все эти деньги. В принципе, есть это правило, да, что когда я посвятил что-либо, вот я говорю, например, вот эти деньги будут для храма. Все, храм уже стал хозяином этих денег. То есть это называется амиросой ле гавоя. То есть мои слова по отношению к Гавое, ко Всевышнему, да, они комиссиросы или эдиот, они как будто передал я простому человеку. То есть простой человек, пока он не возьмет предмет в руки и не возьмет его к себе во владение, он не становится хозяином. Что не так по отношению к храму. Так вот теперь, с того момента, когда они уже взяли часть других средств, казначей, все средства, они как будто бы вступили во владение храма. И есть у нас спор, что есть мнение, которое говорит, что с момента, они, когда начинают брать эти средства, они уже рассчитывают на все, что должно прийти. А есть мнение, что нет. Так вот, по тому мнению, что они рассчитывают на все, что должно прийти, мы воспринимаем, что те деньги, которые даже потерялись в дороге, они все равно как будто бы пришли. Они же, ну, Эгдеш же уже стал их хозяином, это святое имущество, оно уже, как бы, святое владение, оно уже, как бы, распространило свое владение на эти деньги. Поэтому они потерялись у них. И так мы объясняем эту мишну. По этому мнению мы можем понять эту мишну. С момента, когда начали брать уже с новых денег, зона ответственности, она, как бы, уходит в зону ответственности храма. Теперь Гемара сейчас начнет это обсуждать, да? Гемара сейчас будет обсуждать и будет смотреть какие-то новые нюансы. Значит, мы на странице Гей Амудалев, 5 строчек внизу. Азмнея Ир Шишолху, значит, жители города, которые послали из Шеклея, их украли Ом Раби Лозер. Раби Шимони, это идет по мнению Раби Шимона, да Раби Шимон номер, Раби Шимон говорил, Котчим, Шиухай Бахраюсен, Кенехосим Ген. Раби Шимон говорил, мы должны объяснить нашу мишну, что почему, собственно говоря, до того, как начали брать новые средства, почему, собственно говоря, по этому правилу, что мое посвящение высшему передает это во владение высшего, почему дальше это моя зона ответственности? Почему я обязан заново давать эти шекели? Мы можем это понять только по мнению Раби Шимона, который говорит, что несмотря на то, что я это посвятил храму, пока это не дошло до храма, это является как будто мое имущество по отношению к моей ответственности. Оно остается в моей зоне ответственности. Так считает Раби Шимон. Смотрите, как это написано. Раби Шимон номер кодчим, святые, шиухай бахрусин, за которые он несет ответственность, кенехосов ген, они как будто его имущество. Ом Раби Йоханан, нет, говорит Раби Йоханан, Дибрей Аколь, это идет по всем мнениям, по мнению мудрецов, которые спорят с Раби Шимоном. Мишум Швуас Такона. Здесь у нас есть постановление, да, специальное постановление, поэтому они клянутся, да. Почему посланники вообще должны клясться? Ведь у нас нет правила, что нужно клясться по поводу святого. По поводу святого нельзя клясться. Клясться можно только, когда есть тяжба между двумя людьми. А здесь они потеряли святое имущество. И они должны клясться? Нелогично. Говорит, только по Раби Шимону, это его зона ответственности, поэтому ему ты клянешься. Говорит Раби Йоханан, ничего подобного. Здесь у нас есть постановление. Постановление, что они должны клясться. Это не клятва по Торе. Это клятва, чтобы они не относились к своей роли, к своей, вот этому, своему вот этому посланничеству, как бы как, ну так, легко, слишком, не пренебрегали им. Поэтому их обязали клясться. Говорит Гемара, дат Раби Йоханан, по пониманию Раби Йоханана, ниха, логично, что им нижбоем ли гизборим, что они клянутся казначеем. Вимляв, если нет, нижбоем ли бнеаир, тогда они клянутся жителям города. Убнеаир шойклимахерим, и тогда жители города, они должны давать другие шекели вместо. Мишум швуастакон. Все это идет из-за постановления клясться. Но Лераби Элазар, Раби Элазар, который сказал, что все это идет только по мнению Раби Шимона. Лебне Аир Адои де Раби Шимон. Зачем они клянутся жителям города? По мнению Раби Элазара. Зачем они клянутся жителям города? Де Раби Шимон нижбоем легизборем. Они должны были бы поклянуться легизборем, ведь это стало имуществом, имуществом храма. То есть в другом случае, понимаете, зачем они клянутся легизборем, когда гизборем уже взяли деньги? Ведь это находится в зоне ответственности человека по Раби Шимону. А Гемара говорит по Раби Шимону. Говорит, гизборим майя видетаю. Что гизборим, какое вот эти вот казначеи, какая у них роль? Говорит, гемара, нижбоем ли бне аир, они должны клясться жителям города. Бемаамад гизборим, в присутствии казначеев. Кигейхи делалехшидину, чтобы их не подозревали. Кого их не подозревали? Тут такая интересная, интересная логика. Мы тут искали с хеврутой. Мы придумали такую как бы схему. Смотрите, что произошло. Значит, вот эти вот посланники, они пошли, у них украли. Так они утверждают. Но мы же ничего не видели. И они приходят и говорят, слушайте, гизборим, мы должны, как бы, ну, мы не донесли до гизборим, мы взяли у жителей города. И жители города гизборим уже взяли труму. Мы говорим, что окей. Уже взяли из новых денег, то есть, говорит, по Раби Шимону, какое мы имеем отношение, вот эти вот послания, какое они имеют отношение к гизборим? Чья это зона ответственности сейчас? Людей, жителей города. Они заново должны будут дать шекели, потому что Раби Шимон говорит, это пока это не пришло в храм, это их зона ответственности. То есть они не должны клясться казначеем. Зачем тогда в Мишне написано? Если Мишна идет по мнению Раби Шимона, что зона ответственности человека, пока это не дошло до храма, тогда непонятно, почему в Мишне написано, что нужно клясться гизборем. По мнению другому, что с момента, когда это уже начали брать новые деньги, за это идет в зону ответственности храма. Понятно, почему они клянутся храму, эти посланники. Потому что, как бы, они несут ответственность перед храмом уже теперь. Но по Раби Шимону, все это время, пока оно не дошло до храма, это их ответственность этих посланников, этих жителей города. Тогда какой смысл клясться казначеем? Не может быть, что наша мишна идет по мнению Раби Шимона. Это то, что Гемара хочет сказать. Отвечает Раби Элазар. Тут он говорит, не-не-не. Они клянутся жителям города, ты прав, но в присутствии казначеев. Зачем? А вот зачем. Что возможно... Они сделали эти посланники какую-то комбинацию. Жителям города они сказали, что у них украли. Деньги донесли до казначеев. И теперь они хотят от жителей города получить деньги второй раз. Такие вот великие комбинаторы. Так чтобы они их разоблачить, поэтому они должны клясться жителям города в присутствии казначеев. Тут есть какие-то другие варианты. Очень сложные, так сказать, мы пока остановимся на этом, поскольку один, мы нашли одного комментатора, который так объясняет, мы объясняем так, для простоты понимания, а в другие варианты не входим. Говорит Гемара и нами. Еще один вариант. Для наш в Леупойщем они клянутся, чтобы их не считали преступниками. А в Альпишеки Блюбнеаир лишалим энаэгдыш йоцы бройшву. И в принципе, несмотря на то, что приняли жители города, что они заплатят, Эгдеш, да, от святого имущества, святое имущество, оно не выходит из игры, что называется, блочевое, без того, что люди поклянутся, что здесь не было какой-то пшия или как-то, ну, недостаточного правильного поведения. Окей. Говорит Гемара так. Следующий случай. Ифриш шикло. Человек отделил свой шекель, ну, пол шекеля. Вова, ты сам потерял. Никакие посланники, никто, он сам потерял, отделил, лежал у него монетка, потерял. Что делать? Рав Йоханан омар хайв бахрейсу, он обязан, несет, это его зона ответственности, хайв бахрейсу, он обязан, несет ответственность. Ад чим срену легизбар, пока он не передаст это казначею. Рабби Шимон бен Лакиш говорит, эгдеш бершуса гаво бен коль маком шу, как это, святое, оно во владении высшего, в любом месте, где он находится. После того, как он это посвятил, это стало владением святого. Говорит Гемара, а Матнита, наша Мишна, Плига, она оспаривает аль Рабби Шимон бен Лакиш, высказывание Рабби Шимон бен Лакиша. Нишбоем ли бне аир, что они клянутся жителям города. У бне аир шеклим тахтеем, а жители города платят второй раз. Но здесь клясться некому, но мы видим, он должен заплатить второй раз. Говорит Гемара, ло ойдги, мишум шву астакона, да? Там это только постановление, мы же сказали, что там есть постановление клясться. А здесь нет постановления клясться. Поэтому, как здесь он объясняет, они объясняют так, что точно так же, как клятва жителей, клятва посланников, это постановление мудрецов, точно так же и необходимость заплатить жителям города, это тоже постановление мудрецов. Так считал Рабби Шимон бен Лакиш. А здесь этого постановления нет по отношению к одному конкретному человеку. Так он считал. Окей. Говорит Гемара так. Дальше. Тани учили. А решением первые ноифлим литкалин хадатин. Первые они идут на новые шкали. Вашним, а вторые ноифлим литкалин атикин. А вторые они идут на старые шкали. Что такое старые, что такое новые? Старые, новые они пойдут на жертвоприношение общины. А старые они идут на все расходы, которые идут остатки шкалей прошлого года. И это всякие административные расходы или расходы на содержание, поддержание стен города Иерусалима и так далее. То есть это другие расходы. Другие расходы. Пойдут они на другие расходы. И вопрос первые и вторые. То есть первые пойдут на школе, а вторые пойдут на то, что идут остатки школям после окончания этого года, когда уже начинают. То есть, как бы одни как бы считаются новыми, другие считаются условно старыми. Из двух вот этих вот, которые собрали в этом случае, когда есть потери. А говорит, Элоэн решением, какие из них первые? Элоэн шним, какие из них вторые? Раби Пинхас бей Раби Хия говорит, Хадомар Элу шишол хубне аир тхила. Те, кто послали первыми, это первые. Вехарон омар элюши и гию людейн гизборем тхилы. Есть, которые говорят, что первые, это те, которые придут в руки казначеев. То есть, два мнения. Первые, это первопосланные, они первые. А второе мнение говорит, нет, это те, кто первые, на самом деле, окажутся в руках у казначеев, они и станут первыми, и они пойдут на жертвоприношение, а остальные пойдут на... И неважно, какие это были, первопосланные или вторые посланные. Главное... Как бы критерием это те, которые оказываются в руках этих казначеев. И у нас здесь есть вторая мишна, или, как Иерушалми говорит, Аллаха, Аллаха Бет. Итак, у нас есть некая история, которая произошла с Рувеном и Шимоном. И Реувен дал свою полшекелевую монетку, дал ее Шимону и говорит: слушай, Шимон, я куда-то уезжаю, а ты, пожалуйста, за меня отдай эту полшекелевую монетку, когда придет Гизбар, казначей храма. Вот это первая история. Давайте начнем, посмотрим в текст еще раз. И дальше у нас будет еще истории, которые связаны с этими шкалим. Итак, говорит Мишна так. Матнитин. Аносин шиклю лихавейру. Человек дает другому шекель. Лишколя льоды. Дабы он отдал за него. Вышакло лидеяцмой. А он ее отдал или взвесил. Шекель из этого отложен от слова взвешивать. Отдал его за себя. Говорит Мишна. Им не трыма трум. Трума, если уже начали пользоваться новособранными деньгами, тогда этот человек мааль. Что такое мааль? Что это за глагол такой? Глагол этот означает, что он взял храмовое имущество и использовал в личных целях. То есть он использовал в личных будничных целях храмовое имущество. Потом мы посмотрим, в чем выражается это использование, но это понятие мейла. То есть мейла есть храмовое имущество, и человек берет его, начинает им пользоваться для личных целей, и исправлением этого он должен вернуть, например, там, потраченные деньги, средства и так далее, он должен вернуть, плюс он должен добавить одну пятую от внешнего, то есть 25% от того, что он потратил. То есть он должен, в конце концов, у него получится 120%, ну, как бы 1 пятая получится от, это называется во внешнем, 25% от того, что сейчас, прибавляется к единице, получается 1,25, и этот 25 сейчас становится пятой частью от результата. А это называется леойсиф хоймиш, добавить хоймиш. Это называется мааль. И он должен принести курбан мейла, жертвоприношение за то, что он использовал храмовое имущество. В общем, так вот этот человек называется, что он использовал храмовое имущество. Тем самым, что он взял шекель своего друга и потратил его, выдал его за свой. Это первый закон нашей мишны. Второй закон нашей мишны, он следующий. Ашойкель шиклой мина эгдыш. То есть теперь у него было имущество не чужое, а у него было свое. То есть он сам посвятил какие-то деньги на храмовые нужды, на бедекабайт это называется, на храмовые расходы, не на жертвоприношение, а на храмовые расходы какие-то. Все, что нужно для того, чтобы делать бедекабайт, то есть проверку дома. Дословный перевод, проверку дома. То есть все, что, все расходы храма на содержание и поддержание нормального функционирования храма и его здания непосредственно, это называется расходы бедекабайт. Так у него были как бы средства, которые он посвятил для бедекабайт. Теперь он вместо того, чтобы посвятить их, потратить их на бедекабайт, на расходы храма, он взял и отдал это в качестве своего шекеля. То есть он не у друга взял шекель, а он взял свой шекель, предназначенный для чего-то другого. В этом случае, говорит Мишна, значит, он сделал ашойкель шиклой мина эгдеш. Он взял свой шекель из эгдеша, из посвященного храму. В нитрама атрума. И уже начали, опять же, пользоваться новособранными деньгами. И говорит Гемара, векрейво абегеймо. И уже была принесена в жертву та коровка, да, или та овечка, или та козочка, которая была куплена как бы на деньги из новособранных средств этого года. Потом посмотрим, с чем это связано, зачем это нужно. Гемара как раз это объяснит. Почему есть два условия? Значит, деньги взяли и деньги уже потратили. И не просто потратили, а взяли животное и уже принесли на жертвенник из новособранных денег. А в этом случае, говорит Мишна, еще раз закон, он маль, он опять же называется, что он пользуется храмовым имуществом в личных целях. То же самое. То есть, получается, у него был его средства на расходы храма. Он свои средства взял, отдал вместо них на шекель, на половину шекеля. И теперь, если уже новые школим взяли в храме из копилки шекеля, купили на них скот для приношений, жертвоприношений, и принесли хотя бы одно животное в жертву, в этом случае он опять же называется, что он взял святые деньги и потратил их на будничные расходы. Это важный очень момент. Мне взяло время, так сказать, как бы, чтобы разобраться, где здесь, собственно говоря, Миила. Сейчас мы посмотрим этот момент. Окей, третий случай ошибки. Он другой, он еще один. Значит, Мимай Саршени, он взял святое имущество, но не посвященное храму, а у него была другая святость. Какая другая святость у него была? Это были деньги второй десятины. Значит, что такое деньги второй десятины? Напомним, что у нас есть семилетний цикл обработки земли. Значит, седьмой год, это называется Шнат Шмита, год, когда земля не обрабатывается, а как бы условно отдыхает. Теперь есть 6 остальных лет, когда мы дообрабатываем землю. Вот в течение этих 6 лет есть некие отделения от урожая, которые мы должны каждый раз, снимая урожай, отделить. И они делятся. То есть в зависимости от года есть разные отделения. То есть какие-то отделения, которые общие каждый год. Например, от урожая обязательно должен отделить трума. Это вознесение для коина. Это каждый год одинаково по постановлению мудрецов минимум 2%. Дальше есть маасер ришон, первая десятина. Она всегда для левитов. То есть отделили для коинов 2%, отделяем для левитов 10% от того, что осталось. Левиты отделяют от того, что они получали, отделяют десятину тоже для коинов. Потом у нас остается урожай. И в нем, то есть получается, мы забрали 2%, у нас осталось 98%. Мы отделили левитам, у нас осталось 98 плюс 2, 100 минус 98 плюс 2. То есть у нас, получается, осталось 9,8 плюс 2. То есть у нас 9,8 плюс 2, у нас получается 11,8. Мы уже отдали, да? Значит, у нас остается 87,8, да? Если мы 87,2% от нашего урожая у нас осталось. 87,2% у нас осталось урожая. И вот от него мы отделяем десятину. И в зависимости от года, какую? В первый, второй, четвертый, пятый года мы отделяем десятину, так называемое совершение, вторую десятину, и ее предназначение быть принесенные в Иерушалаим, и там быть съеденной в радости, в чистоте во время праздников. То есть я это называю, это Всевышний дал нам обязательную такую финансовую подушку для того, чтобы всегда у нас были средства на праздник. Поскольку человек обязан отделить это и не может ни на что другое эти средства потратить, то получается, есть постоянная как бы такая копилка, которая заставляет нам собрать средства на праздник, несмотря на то, что у нас на все остальное может не хватать. У нас нет, Всевышний дал нам обязанность потратить эти деньги непосредственно на расходы праздника. То есть условия, как бы, да, они должны иметь святость, нужно кушать в Иерушалайме, в чистоте, в радости и так далее. Теперь в третий, шестой год нужно отделять, это называется, десятину для бедных от этого урожая. То есть мы тогда отделяем, получается, 8,72% мы отделяем на майсершени. Вот этот вот майсершени, вторая десятина. Теперь, если мы отделили это от плодов, плоды, зерновые и так далее, они могут не дожить, не сохраниться до похода в Иерусалим. Существует функция, существует возможность перевести святость с этих плодов на деньги. То есть я беру, у меня здесь лежит как бы кучка зерна, горка зерна какая-то. Я беру, говорю, что святость с этой горки зерна второго и десятины, она переходит на вот эту монетку, или две монетки, или три монетки. Теперь эти монетки, они имеют статус моей совершенни. Окей, у меня была такая монетка, пол шекеля. Я взял ее, вместо того, чтобы потратить ее в Иерусалиме на праздник, я отдал ее за свою обязанность давать шекель. То есть махацита шекель, половина шекеля. Что делать теперь? Как быть? Гемара сейчас нам объяснит. Мишна сейчас нам объяснит. И у нас есть дмей швиз. Что такое дмей швиз? Дмей швиз — это человек плоды седьмого года продал. И даже если он... Продавать их нельзя. Но даже если он продал, есть закон, что те деньги, которые он за это выручил, они тоже получают святость седьмого года. То есть их невозможно потратить на что-либо. Их можно только потратить, опять же, на плоды, которые опять придут в святость седьмого года, и съесть их в святости плодов седьмого года. То есть невозможно от этой святости никаким образом убежать. Теперь так. Говорит Мишна, что в случае, когда он перепутал, и деньги, предназначенные для второй десятины, или деньги седьмого года, он отдал в качестве половины шекеля, говорит Мишна, нужно йойхаль кенегдам. Он должен съесть напротив них. И мы посмотрим потом механизм в конце этого урока. Мы посмотрим механизм, который позволяет нам это дело. Как это должно работать. Вот, собственно говоря, вот Мишна. Окей, давайте посмотрим, как Гемара это объясняет. Две секунды, на самом деле, нужно посвятить другому моменту. Собственно говоря, как происходит вот этот вот выход в Миилу. Да, вот мы в законе, когда он шекель шиклой мина эгдеш в нитрима атрума в икрейве абигейму. То есть здесь очень важный момент, когда животное оказывается на жертвеннике, и они взяли, казначеи взяли труму. Когда они берут труму, они уже взяли новособранные средства, в этот момент они взяли. Для чего они берут? Они берут для того, чтобы расплатиться с поставщиками зерна, муки, поставщиками животных для жертвоприношений. Поставщики же тратят эти деньги на абсолютно будничные вещи. Они не обязаны, у этих денег нету святости. Получается так, храм взял, для меня это заповедь, и эти деньги имеют святость. В тот момент, когда начали, открыли копилки, да, и казначеи начали тратить эти деньги на покупку всего нужного для жертвоприношений, они взяли эти деньги и из состояния святости перевели в состояние будничности. И в этот момент, получается, если туда я положил свой шекель, до этого он был во владении храма. Он должен был быть предназначен для храма, для ремонта храма. Ну хорошо, но он оказался во владении храма. И поэтому пока эти деньги, они как бы не вышли на будничное использование, ничего не случилось. Но в тот момент, когда казначеи потратили, и у оптовиков появились эти деньги, в этот момент эти деньги вышли в будничное использование. Получается, что я после того, как деньги были мной положены в эту копилку, неправильно, они ничего не произошло, они оказались в владении храма. Но в тот момент, когда взяли эти деньги, купили на них скот, эти деньги получили поставщики, в этот момент эти деньги вышли на будничное использование, и в это получилось, что я использовал святые деньги в личных целях. И в этот момент человек называется Мааль, он использует святые деньги в личных целях. Вот как бы в этом логика, понимаете? Теперь дальше мы посмотрим, Гемара сейчас задаст этот вопрос, а зачем нам нужно обязательно, чтобы животное, хотя бы одно, было принесено в жертву? Тут такой важный момент, который мы сейчас проговорим. А говорит Гемара так, а шойкель, тот, кто взвешивает, да? И мы сейчас говорим про второй закон нашей Мишны. Не про то, что я забрал чужой шекель, а за то, что я... Мы говорим сейчас про закон, когда я взял свой святой шекель, полушекель, и отдал его за свою обязанность дать половину шекеля. То есть у меня был посвященный для ремонта храма полушекель, а я его отдал просто за, как бы, на жертвоприношение. Да? То есть я поменял, как бы, святость одну, да, на святость другую. А говорит Гемара так: почему им крейва абиэйма? Зачем нам нужно это условие, чтобы оно, чтобы была принесена это, принесена это животное? В Итане де Бейребе, а в доме Ребе учили просто им нитроматрума. Только если габоим, гизборим, эти казначеи, они взяли эти деньги и еще не заплатили, это уже делает так, что называется, что я использовал эти деньги на будни, на будничное использование. Почему? Асгемара говорит, Мантана, пропустим скобки, Мантана, кто автор им нитроматрума, кто этот мудрец, по которому нет необходимости, чтобы была принесена коровка или козочка в жертву, это Раби Шимон. Дома Раби Шимон. Что Раби Шимон говорил? Мияд хаями кабель маойс. Раби Шимон говорил, что поставщики, они сразу получали деньги. Вы акойханим зризим, и коины, они расторопные. Что здесь написано? А это, оказывается, Мишна в продолжении трактата, в 4 главе. И там написано так. Есть принципиальный спор. Когда шел расчет с этими оптовыми поставщиками? Значит, там есть мнение такое. Раз в месяц они все получали по счетам. И с ними расплачивались. Но было одно условие. Если испортилась какая-то из их схойрос, да, какой-то из товаров их испортился, вино ли, масло ли, мука ли, животное оказалось, это все было за их счет. Не вздорожало. Всегда храм был как бы еду алиэлюна, его рука выше. И поэтому, пока животное не принесено на жертвенник, пока как бы его схойро, его товар, не был использован для храмовых нужд так, как храму нужно, он не получал деньги за это, за этот товар. Мы с Хеврутой задали такой вопрос. А кто соглашался на такие условия? Да? Я так для себя ответил, что это на самом деле был такой крутой маркетинговый ход. То есть человек, у которого был крупный поставщик качественного товара, ведь в храм приносили только максимально качественные товары, а он был готов на такие риски, чтобы он мог написать на своем магазине «поставщик храма». Окей? Но в любом случае, пока не прошел месяц, деньги не стали достоянием оптовика, который и есть будничный человек. Они все еще остаются во владении храма. Поэтому, пока не принесена скотина в жертву, нет того, что мои деньги святые, которые я отдал за шекель, пошли сейчас на будничное использование кем-то там. И поэтому, по мнению этих мудрецов, которые там в 4 главе скажут, что раз в месяц расплачивались с поставщиками, по их мнению, написано здесь в Мишне, что обязательно должна быть коровка принесена уже в жертву. А до этого выхода средств на будничные расходы нету. По мнению же Раби Шимона, который там говорит, да нет, ничего не испортится. Коины умеют все, они зризим, они расторопны, они могут все разобрать, они могут все понять. И поэтому они быстро решали, что кошер, что не кошер для жертвоприношений. И поэтому расплачивались сразу. И поэтому, говорит Раби Шимон, как только деньги взяли, да, на использование для жертв, все, они уже тут же уходили поставщикам, и поэтому с этого момента называлось, что они вышли на будничное использование, и поэтому это называется, что твои деньги, которые были со святостью для ремонта храма, уже потрачены для чего-то другого. И получается, у нас в нашей Мишне написано это условие по мнению мудрецов из 4 главы. А Раби Шимон говорит, нет такого условия, нет. Почему? Потому что в момент, когда деньги открываются копилки, они уже становятся будничными, и в любой момент их могут потратить и отдать, сразу же отдать поставщикам. И поэтому называется, что с момента, когда копилки раскрылись, ты, получается, свои деньги для ремонта храма, они у тебя остались в этой копилке, и сейчас они окажутся во владении оптовиков и выйдут на будничное использование. И ты называешься, нарушаешь использование святого имущества в своих личных целях. Окей, вот такая вот логика. Это первый закон Мишны, мы его здесь прообъяснили. Теперь в такой, здесь вот как бы вот эта вот специфика Иерушалми. И дальше без объявления войны, здесь переходим мы к объяснению первого закона Мишны. Сейчас мы объясняли второй закон Мишны, а здесь без запятой, без точки, без двоеточия, без всего мы объясняем первый закон нашей Мишны, в котором написано, что некий человек взял у одного шекель и потратил его в качестве своего шекеля, отдал его в качестве своего полушекеля, а не в качестве полушекеля товарища. Теперь задает Гемара такой вопрос. Выкаши, окей? Он называется, что он тоже использует святое имущество в личных целях. Почему? То есть он как бы он использует полушекель друга, отдает его в храм быть полушекелем, где он использует, он ничего не сделал. То есть он может быть, как бы Гемара потом скажет, что он сделал нечестно, но он не использовал не по назначению святое. Он взял святое и отдал его в качестве этого самого, в качестве святого, на ту же самую цель, которую друг его предполагал, только за себя, а не за того парня. В чем проблема? С Гемара задает такой интересный вопрос. Гемара говорит так. Илу агойневой лосой. Предположим, возьмем пример. Человек украл жертву всесожжения. Шель хаверу, некого друга. Вышохтой, стам. Принес его коину и говорит, коин, принеси эту ойлу. Да? Эту жертву всесожжения. Коин говорит, писадер. Идет, говорит, лишем байлим, во имя хозяев. Он думает, коин, что хозяева этот, вот этот, который принес. А Всевышний знает, что хозяин этого барашка или этого бычка, это тот, у которого он украл. Но когда он приносит, кого искупляет это жертву всесожжения? Хозяина настоящего, это то, что говорит Гемара. Так здесь то же самое. Он положил этот полушекель за себя, но на самом деле Всевышний-то знает, что он положил за того парня. И поэтому в чем проблема? Говорит Гемара. В чем здесь проблема? Да, лоли шем байлима решение михапер, разве она не во имя первых хозяев искупает? А за Омар Раби Юдан, сказал Раби Юдан, типотер, я тебе объясню, что наша мишна говорит бемисуем, что этот полушекель, он был какой-то специфический. Он не просто там валялся в этой копилке и анонимно. На нем было понятно, что он принадлежит Шимону, а не Рувену. И как делали, говорит, Мишель Рабан Гамлиэль, шаю мисковним, вдохофоли тоха купа. Что из семьи Рабан Гамлиэль, они не хотели, чтобы их монетки оставались в после года. Они не хотели этого. Они хотели, чтобы на них купили жертвоприношение. Так они бросали их в коробки. И они были отмечены. И они при Гизбарим, при казначеях их бросали. Казначеи их сразу брали. И это было понятно, что это деньги семьи Рабан Гамлиэля. То есть они как бы их помечали. Так здесь тоже как бы речь идет о том, что у него это была помеченная штука. И он, Шимон, который обманул, да, и отдал за себя вместо за Рувена, это был какой-то помеченный шекель, полушекель. И поэтому он не в общей куче был, а он как бы был отдельно. И было понятно, что он за Шимона, а должен был быть за Рувена. И поэтому называется, что Шимон использовал здесь это в своих интересах. Окей? Гемара здесь объясняет. Вехаш лоймар шема лишираем им нойфлим. И они опасались, что, возможно, семья Рабан Гамлиэль, что они упадут в остатки. Вехиеш миилы бешираем. А говорит Гемара, ну а здесь, где здесь есть использование в личных целях вот этих шираем? Раби Мейр. Только Раби Мейр считает, что остатки, используя остатки, есть тоже миилы. Использование в личных целях. Использование в личных целях храмового имущества. Раби Мейр, Раби Малим бешираем. Ой, ги бемисуем. Говорит, мы же объяснили, что здесь речь идет про шекель мисуем, определенный, шельбейс рабан гумлей, шевой мискавнем, вы тормули шмой. И поэтому мы говорим, что окей, речь идет о том, что здесь был этот полушекель, который был определенный, и это не могло попасть на Шираем. Может быть, это упало бы Бешираем. Как ты знаешь, да? Как вот ты говоришь, что этот человек точно Моэль, он точно использует храмовые мышцы, может быть, этот шекель, полушекель, он останется и на следующий год. Его вообще не используют. И тогда где здесь будет Миила? Где здесь будет использование в личных целях? Говорит Гемара, окей, здесь же мы же сказали, что здесь есть шекель мисуем, конкретный шекель, определенный, помеченный. И поэтому здесь речь идет о том, что он точно будет потрачен, и поэтому в этом случае он нарушает, берет из храмового имущества на личные цели. Да. Говорит Гемара, манейна, а в чем здесь он получает удовольствие? Как бы, где он взял храмовое имущество и использовал в своих личных целях? Окей, он отдал этот шекель за Рувена, да? Или, ну где за Рувена, вместо за Рувена отдал за себя. Но где он? Он же не взял, не потратил, не вынес это на какую-то будничную пользу свою. А говорит Гемара, омар Раби Авин, сказал Раби Авин, бешем Рабонан, от имени мудрецов, летамон, мекиван шебейзин рауим лимашкин. Ведь мы же учили, что его могли, должны были у него взять залог. Вло мишкину. А у него не взяли залог, поскольку он выдал за свой. К Мошине это называется, как будто он получил удовольствие. То есть сам факт того, что у него не взяли стоимость полушекеля, который должны были у него взять залог, это уже называется удовольствие. Я это объяснил так, что своему хеврути он сказал, что звучит неплохо, но надо это еще доказать, что в принципе он, все его имущество, оно по идее обязано дать как бы вот это вот полушекель. И, по идее, должны были взять машкон, залог. И тогда бы это как бы выразилось, это, вся эта святость, она выразилась вот в этом вот залоге. У него не взяли залог. Получается, тратя любые средства, он берет как бы, у него теперь вот эта святость, она как бы размыта по всему его имуществу. Так получается, любые деньги, которые он тратит, он как бы берет святые деньги и тратит на свои личные цели. Поскольку у него этот залог не взяли, залог бы как бы это конкретизировал, а теперь нет. Он не сделал, получается, он как будто бы берет храмовое имущество, размытое по своему, шекелевые деньги, размытые по всему имуществу, и тратит их на свои личные нужды. Окей, и дальше Гемара говорит, мимаасер шини, он берет от второй десятины, говорит Гемара, ваактив, написано, аха бухойр ашер ивакер ла ашем бебеима ло ягдиш, иш ойсой. То есть, если будет первенец скота, который, ну, скотина, как бы она будет им запервениться, что называется, да, она будет принадлежать Всевышнему. Бабейма, ло ягдишися, человек не может это посвятить. То есть, первенец скота, он и так имеет святость, он и так должен быть принесен в жертву. Нет смысла его никак посвящать. Коль шу койдиш, из этого говорит Гемара, всякая вещь, которая и так святая, энгдуша халала, никакая другая святость, никакой закон другого вида святости на него не может выпасть, не может его захватить. Грубо говоря, святость это, ну, возьмем как бы ореол, энергия, там, какая-то, ну, цвет, да. То есть, если это покрашено уже в какую-то там святость второй десятины, то она не может быть покрасится теперь в святость имущества, для жертвоприношений. А вот это как бы, ну, как это работает? А Гемара отвечает, кейца дуойса, что ему теперь делать? Меви сэл, он должен взять монету пол шекеля, сэл это просто аналог понятия монеты, шельхулин, будничная, воэмер и говорит, мой с моей сошения, те деньги второй десятины, которые я нечаянно положил там, бэхоль моком шем, где бы они находились, и у михулолим, их святость будет перенесена на вот эту вот монету. Аль-селазу, на эту монету. Вольсесела, а эта монета, нитпаслишем майсаршени. И она теперь будет второй десятиной. Вашара, то, что осталось там, нас и школе, мы теперь будет святость в школе. Вы говорите, что он поменял? Мы видим, что получается, это не только должен быть финансовый баланс, должен быть еще и баланс святости. То есть святость, которая там, должна перейти на другие деньги, а эти деньги, которые там, они приобретают теперь святость, святость шкалим, святость полушекеля. Вот такая вот мишна. Но получилось немного длинный урок. Но что можно сделать, поскольку здесь нужно было много что объяснить. Мы с Хеврутой проучили это, и нужно было это вот как бы объяснить. Я делал этот урок вчера, и было короче, но менее ясно. А сейчас я переписал для того, чтобы было яснее и четче. Получилось длиннее. Ну вот, такой вот Ярушалми требует чуть большего напряжения сил. Придется учиться. Большое спасибо, всего хорошего, до свидания. Безрат Ашем, на следующем уроке мы посмотрим лист Вав трактата Шкалим. Всего хорошего, до свидания.